Звука по телефону, оно несколько лучше, чем по интернету через Skype, а тут уже как бы нам...
Вам, как специалисту, лучше знать, поэтому я с вами не спорю. Пожалуйста, пусть это будет телефон.
Да, тогда, если вы можете сейчас говорить, я тогда сразу и начну вас, так сказать, пытать вопросами. Я, готовясь к этому разговору, почитал, что писали о вас и узнал, что на материковую Украину вы приехали из Крыма после того, как произошла аннексия Крыма Россией. А что вас принудило к тому, чтобы уехать из Крыма? У вас не сложились отношения, так сказать, назовем их новыми властями, с этими зелеными человечками, или в чем причина? Ведь много людей
Ну,
осталось.
вообще то, что произошло с Крымом, с моей точки зрения, это предательство, наверное, очень, ну, чуть ли не самого большого масштаба, именно предательство. Потому что я считаю так, что если человек хочет стать гражданином другой страны, он может, ну, являясь, то есть он может спокойно принять его, да, вот, и уже потом жить на территории той страны, где он в данный момент находится, будучи гражданином другой, но уже на других условиях. А когда отторгается территория и делается это вот таким вот бесчестным, я считаю, образом, то мне просто это было против моей совести. Я видел, как множество людей, они считали себя, ну, они настроены были пророссийски, им хотелось быть гражданами России, вот. Но и с тем, в то же самое время они хотели быть, ну, как бы сразу же вместе с территорией это принять гражданство.
Ну да, они же как бы основная же идея вернуть Крым России, так называемая.
Да. Поэтому с точки зрения как гражданин, ну и просто человек, то есть мне это было не, я не смог там находиться, ну, потому что это было против моей совести.
А вот когда возник вопрос уезжать из Крыма, выбор стоял, вот почему именно Днепропетровск, почему не ближайшее там Херсон, почему в конце концов не Израиль?
Ну, во-первых, какое-то время у нас же просто сложилось, сам я крымчанин, да, я родился, вырос в Крыму. Но достаточно. Я уехал из Крыма в 93-м году. Прожил достаточно долгое время в Днепропетровске. В Днепропетровске в Крым мы вернулись, по-моему, в 12-м или в 13-м году. Просто там оставалось жить, и сейчас остается жить моя мама. У нее было плохо со здоровьем, и нам пришлось оставить старших детей здесь, в Днепропетровске, где они учились и учатся, продолжают учиться в религиозной еврейской школе. Просто в Крыму такой возможности у нас не было продолжить им еврейское образование. Но мы были вынуждены вернуться в Крым для того, чтобы, ну, поддержать маму, быть с ней. Вот. Но на тот момент, когда произошла аннексия Крыма, была, вы помните, достаточно серьезная угроза начала полномасштабной войны. Что нами двигало? Во-первых, невозможность жить под, ну, осознавая, что эта территория захвачена, ну, путем предательства, жить под этими флагами. То есть, если бы это было сделано по-честному, на государственном уровне, то есть, так, как это, ну, принято в международных отношениях, да, допустим, как была покупка Аляски там, или еще какие-то вещи, которые были сделаны мирным путем, вполне нормальным, не так подло, потому что это была совершена подлость. Жить с подлостью – это неприятно. Вот. Это был первый момент. И второй – то, что здесь находились дети. Была возможность вот этой вот большой войны. Естественно, мы их не могли здесь от них оставить, и просто уже даже, ну, нам пришлось оставить маму, то есть она настояла на том, чтобы мы ехали спасать детей. Я просто, как вам сказать, достаточно, ну, когда происходил развал Советского Союза, вот, я уже как бы отслужил армию, но как раз вот эти вот года 88-90, когда были Карабах, Ош, когда было Приднестровье, и когда началась Чечня, у нас же большая часть нашей родни жила в Грозном. У меня мама сама с Кавказа. Вот. И то есть я прекрасно был наслышан о том, что там происходило. Но и я прекрасно осознавал, что то, что сделали здесь представители нашего народа, такие как Коломойский, Корбан, то, что как бы во главе, пусть на меня не обижаются украинцы, вот, то есть заслуга есть всех, все народы сейчас оказывают сопротивление этой оккупации, этой агрессии, но в принципе как бы во главе противостали именно вот Игорь Валерьевич, это была как бы его позиция, не сдавать Украину. И как мы себе представляли, что, в общем-то, просто нашей общине русские войска этого не простят. И из страха за детей нам пришлось приехать сюда. И каким-то образом мы думали выезжать вообще из Украины. Были мысли и об Израиле, конечно. Вот. Но когда возникла такая возможность исполнить свой конституционный долг, долг перед семьей, долг просто как нормального мужчины, который защищает свой дом, свою семью, свою страну, когда возникла эта возможность, в принципе, я сразу же, ну, в общем-то, ей воспользовался.
Ну вот объясните мне, то есть вы не подумайте, там, я не пытаюсь ни в коей мере там как-то оскорбить, но просто вот люди обычные, и белорусы, и украинцы, я уже не говорю там про русских, ну вот какое отношение к, вернее, как воспринимают евреи, что этот человек, который всегда найдет теплое место, вот, ну то есть как бы умеет устроиться. Вот вы приехали в Днепропетровск, вы решили, приняли решение как бы помочь Украине в трудную минуту. И вот скажут, ну что он там, что это за еврей такой, который не смог пристроиться, помогать, но на теплое место, там где-нибудь в администрации Днепропетровска.
Я вам могу сказать, что до этого у меня был свой бизнес. Я занимался поставками промышленного оборудования. Вот. И в принципе, как бы достаточно до тех пор, пока мы не приехали в Крым, в общем-то, и бизнес шел нормально, все было хорошо. Потом, когда мы уже переехали туда, в общем-то, я остался и без средств к существованию, и все. То есть, и когда мы сюда уже вернулись, да, то есть мы могли, конечно, все это возобновить, все, ну, и дальше заниматься бизнесом, да, или уехать в Израиль, что нам было бы еще более выгодно и более безопасно, как ни странно. Ну вот. Но выбор был сделан таким образом, потому что здесь наша община, здесь наш дом, мы граждане этой страны. И мы являемся такими же украинцами, как и все остальные. Ну, то есть мы евреи по своему этническому происхождению, а как граждане мы украинцы.
Нет, ну это все понятно, но вот что именно как бы, ну, подтолкнуло именно взять в руки автомат и пойти на передовую, ну, а не помогать стране в трудную минуту, ну, где-нибудь там, я не знаю, в тылу?
Смотрите, у меня оба деда прошли Великую Отечественную войну. Один дед закончил ее в Болгарии, другой участвовал во взятии Рейхстага, вот, был ну, почетным гражданином города Праги. Я сын военного, сам служил в советской армии, вот, то есть для меня было, ну, это больше был выбор такой, скажем так, как, на что я гожусь как мужчина.
Угу. А семья как вот к такому выбору отнеслась? Трое детей все-таки?
Ну, это, скажем так, этот выбор я сделал самостоятельно.
Вот вас, ну, как правильно пишут, легко узнать на общей фотографии. по вашей такой завидной бороде. Почему вот это... Я тут как бы сразу извиняюсь, я и как бы в католических своих всех этих традициях не очень силен, хоть и верую в Бога, а тем более как бы в других религиях. Вот это что-то означает, вот почему такой вид? Я читаю, что вы, ну как бы такой верующий еврей, дети в религиозной школе, то есть что-то это значит для вас? Вот почему, то есть не противоречит религии, само вот тут же есть такое понятие «не убий»?
Дело в том, что иудаизм отличается от христианства тем, что мы не подставляем вторую щеку. И если я точно знаю, что кто-то пришел для того, чтобы меня убить, я обязан первым напасть. Я должен первым вступить в бой для того, чтобы защитить свою жизнь. А борода, если вы читаете Библию, да, то есть, ну, это наша Тора, то, что вы называете Ветхим Заветом, Пятикнижие Моисеева, там написано о том, что лезвие не должно касаться лица твоего и не порть край бороды твоей. То есть нельзя бриться и нельзя подстригать бороду. То есть это написано в Библии. Это заповедь. Угу. Ну а то, что она выросла такая большая, ну извините, это избыток, наверное, гормональный все-таки.
Ну ничего в этом плохого нету. Вот религиозному человеку в таких... боевых, военных, полевых условиях, насколько возможно все-таки придерживаться вот и делать то, что должен делать религиозный человек, там, помолиться вовремя, там, еще там что-то сделать?
Это очень сложно, потому что ты противника не сможешь ему объяснить: ребята, подождите, вот у меня, допустим, сегодня шаббат, вот с пятницы вечера до захода солнца в субботу, у меня шаббат, я как бы не воюю, я не могу воевать. Вы подождите, пожалуйста, и все будет нормально. Закончится, продолжим. Противника не уговоришь. Моя жизнь, она дороже. То есть, если поставить, есть три вещи, которые нельзя нарушать еврею. Вот. Это идолопоклонство в первую очередь. Я прошу прощения, сейчас я готовлюсь к наряду, то есть у меня сейчас как бы все немножко так спутано. В общем, есть три вещи, которые нельзя нарушать. Но ради спасения своей души остальные заповеди я могу нарушить. То есть я могу пропустить молитву, потом по возможности ее восстановить, ну, еще раз помолиться, да. Допустим, если шаббат и идет бой, я могу воевать во время шаббата, защищая свою жизнь. И по сути дела, то, что когда я находился там, на передовой, это были пески, это, ну, очень близко с аэропортом, насколько вы знаете. То я провел наш Новый год, Рош ха-Шана, в окопе, и судный день, когда, то есть в Рош ха-Шана как бы определяется будущее. У нас понятие Нового года, это день, когда определяется вот весь будущий год, каким он будет. Кто будет богатым, кто будет бедным, кто будет жить, кто умрет, кто будет здоровым, кто будет счастливым, или наоборот. Вот в этот день это определяется. А уж и идут дальше 10 дней раскаяния, когда человек пересматривает свои поступки за этот год, он смотрит, что нужно исправить в своей жизни. И в итоге в Йом-Кипур выносится приговор. Уже окончательно и ставится печать. То есть вот именно таким этот год будет. И вот эти вот оба дня я провел в окопе, и, в общем-то, это были, шли бои. Хоть и было сказано, что у нас перемирие, никакого перемирия на самом деле нет. Бои были каждый день.
Угу. Скажите, вот вы пришли в батальон Днепр-1. Как вас встретили? И как вот сейчас к вам относятся?
У нас ребята служат различных вероисповеданий. Вот наши же крымчане, они мусульмане. Я иудей. есть ребята-христиане. И причем еврея не один. Евреев воюет много на самом деле. Просто религиозные, именно вот в таком виде, как я есть, да, представитель Хабад Любавич, вот, ну, в принципе, как бы я просто второго я не встречал лично, и, ну, как бы и не слышал. На самом деле евреев воюет очень много.
А вот белорусов, кстати, у вас нету в батальоне?
Есть и белорусы, есть русские. Как ни странно, есть и русские ребята, тоже воюют и защищают нашу страну. Мы являемся гражданами одной страны и исполняем свой долг перед этим народом. Мы все украинцы сейчас, независимо от национальности.
Ну, я имел в виду белорусов, которые не по национальности белорусы, но граждане Украины, а вот кто приехал именно из Беларуси.
Вы знаете, я такой информацией не владею и как бы...
Ну, понял. Я вот почему спрашивал, как бы, как вам относится в батальоне, не к тому, что я там сомневаюсь, что там собрались плохие люди и там плохо относятся вот к еврею, а просто, ну, война не война, но люди всегда любят пошутить, там, подколоть, там, где-то там какие-то там...
Вы знаете, у нас практически, как бы, таких, ну, не было такого, чтобы... Если что-то такое происходит, да, там все эти шутки, они проходят именно по-доброму, именно ну, по-дружески мы как бы можем друг над другом пошутить, да. А как бы какого-то антисемитизма, допустим, если касаться именно или антиисламизма, или там, я не знаю, антихристианства, ну, чего-то такого анти у нас нет. Мы сейчас все как большая семья. Наш полк, мы уже не батальон, мы полк. Вот. Мы одна семья, потому что на передовой ты не будешь смотреть, кто человек по вероисповеданию, по национальности. Тебе не имеет значения, кто прикрывает твою спину. Самое главное, что ты уверен в том, что он тебе эту спину прикроет. В том, что ты рядом человек, который с тобой находится, это настоящий человек, настоящий боевой товарищ, который действительно с тобой един духом, и у вас единственное желание, которое и стремление, то, что защитить свою страну.
Я видел этот сюжет, где рассказывали о том, что вы вот даже контужены не хотели уезжать в госпиталь. И все-таки, почему? Вот не было понимания, что все-таки это очень опасно, контузия, или вот была такая ситуация, что ну никак нельзя было покинуть место там боя. Вот в чем причина? Или вот такая просто упертость такая была?
В любом случае, мы приехали вместе, ну, проходит ротация, и ты приехал с этими ребятами, и... Ну как, бросить своих боевых товарищей, ну это как-то ну не совсем правильно.
Ну, вы ж не...
Когда уже осознаешь, что да, то есть ведь я уехал же. Я не добыл до конца ротации. То есть не дождался ротации. Меня увезли раньше.
Вот все-таки, что за время, пока вы вот, в батальоне, пока вы воюете, что было самое страшное? Был ли такой случай, когда очень сильно там было страшно, там, ну или за себя, или за кого-то там, да, из-за друзей? Там, вот, такая вот самая такая ситуация, которая врезалась в память, еще которую, может быть, вот в первую очередь будете когда-нибудь внукам рассказывать?
Ну, для меня был такой момент, это когда ДНРовская вот эта вот пропаганда и российская пропаганда до нас тоже доходила там, когда было объявлено, что аэропорт уже захвачен, вот, и против нас сейчас вот, ну, как бы будет идти уже как бы танковая колонна, вот, и это вот, это уже все, это как бы... самый такой вот момент, когда это будет, останешься ты в живых или же нет. То есть придется отступать, вот, или же ты останешься там на поле боя. Хотя это могло быть в любое из дней, да, то есть если вы посмотрите, у меня там на странице есть видеосюжет выложен, вот, Вот это был не самый, это дни, один из дней перемирия.
Uh-huh.
Вот. И вы посмотрите, что бой у нас начинается еще утром, а заканчивается уже когда, ну это было, наверное, часов около 12, я не знаю там, то есть, ну это было где-то до полуночи.
Uh-huh.
То есть бои шли постоянно. И как бы когда мы там находились, то есть как бы, ну, да, идет бой, страшно, хочется жить любому человеку, нормальный любой человек хочет жить. Ты помнишь о том, что есть семья, о том, что есть ну то, что сейчас раз и выключили свет, да, все, и больше не будет ничего. Вот осознать этот момент. Что вот сейчас раз только все закончилось. И остались твои близкие, которым ты не можешь помочь, ну, самое главное, это дети, да, ты не можешь им помочь войти в эту жизнь таким способом, как ты думаешь, что это будет правильно, да, достичь чего-то в жизни, получить хорошее образование, устроиться в жизни, создать свою семью, да, хочется же увидеть внуков. То есть и ты этого ничего не увидишь, и ты не сможешь им помочь. Вот это, конечно, очень такой момент неприятный, скажем так.
А была ли такая вот ситуация, вот я разговаривал буквально, вот я вам ссылку скидывал на интервью с солдатом тоже из там вот из-под Донецкого аэропорта, он мне там рассказывал историю, как вот сидели во время обстрела в окопе, и вдруг ни с того ни с сего его подорвало из этого окопа, вот отбежал на там сколько-то метров, и тут же вот на это же место, где он там сидел в окопе, упал снаряд, ну вот как бы чуйка вот какая-то сработала, или там Бог там его там рукой подтолкнул. У вас подобные ситуации были?
Нет. У меня такого не происходило, просто как бы постоянно, ну как, я надеялся на то, что есть Бог, да, то, что Он меня охраняет, защищает, и Он находится со мной, да. То есть я недавно слышал такую историю, фильм про Аушвиц, не помню, как он называется, я так просто краем уха слышал разговор. И там ситуация происходит, это вот Освенцим же, да, Аушвиц, когда немцы казнили за дисциплинарные, ну, какие-то провинности, да, они вешали людей, ну, евреев в основном, там же были в основном евреи.
Uh-huh.
И произошел такой момент, что один пожилой человек и мальчик, они провинились, и показательная казнь, их вешают, там виселица такая, их вешают, а мальчик был настолько худым и уже, ну, легким, да, что он не мог умереть очень долгое время. Вот, и уже даже люди, для которых было обыденным, что... ну, смерть, да, то есть тысячи людей умирали, уже просили, помогите же ему уже, раз вы уже убиваете, ну так будьте же хоть в этом милосердны, ну уж раз уже решили убить, так убейте его. И среди заключенных был один из достаточно известных таких хасидов, мудрецов, да, и к нему обратились и говорят, спрашивают, говорит, ну где же твой Бог? Почему он не спасает этих двух, ну, вот, мальчика, допустим, этого, почему он не про, и, ну, как бы не поможет ему? Вот. И он сказал, ребята, неужели вы не видите? Он вместе с ними там. Потому что в Торе написано, что куда ты пойдешь, там будет с тобой Бог твой. То есть, когда человек идет, совершает добрые дела, в этот момент Всевышний с ним. И когда он идет, совершает грех, Всевышний тоже с ним. Куда бы ты ни пошел, я буду с тобой. Вот в этом как раз есть наша ответственность перед Всевышним. куда мы пойдем и что мы будем делать.
Скажите, вот если смотреть, там, скажем, и слушать российские СМИ, ну вот о чем мы вы говорили, то все добровольческие батальоны представляются там как, ну, уже там суперкаратели, там уже нацгвардия просто каратели, а там батальоны это вообще какие-то зверы, которые только какие-то преступления совершают. Ну вот, а на самом деле, вот случалось ли вот видеть что-то такое совершаемое, ну, может быть, от чего, ну, как бы сердце болит, и что думал, вот лучше бы это не делать, ну, я имею в виду, может, когда там к пленным не очень хорошо относились, или там еще какие-то такие вот случаи.
Вы знаете, были и пленные. Были пленные, со многими разговаривал. В принципе, вот что меня больше всего и коробит, потому что я лежал в госпитале вместе с товарищем, который был в плену. По-моему, более 2 месяцев он пробыл из батальона «Донбасс». И вот он рассказывал, как относились к ним. И я видел отношение к тем людям, которые попали к нам в плен. Это, как говорят в Одессе, 2 больших разницы. То есть мальчик здесь был из Свердловска, по-моему. Андрей, если не ошибаюсь, его зовут. То есть он из Свердловска приехал в Украину спасать русских, да. И вот с этим парнем подходили наши бойцы. Я не видел, чтобы... то есть я не видел ни ненависти к нему. Я не видел такого, чтобы что-то... ни неприязни. То есть человек, по сути, он как... кем он является? Почему он является на самом деле врагом, человеком, который приехал убивать и вполне возможно даже кого-то и убивал. Мы с ним сидели и разговаривали, и объясняли ему, посмотри, какая большая Украина, и такой вот эти вот небольшой вот этот вот кусочек, да, это вот сейчас то, что вот та площадь, на которой происходит этот конфликт, и чем он подпитывается, и кем он подпитывается, и какие цели ставятся. Цель – это уничтожить украинскую государственность, уничтожить самосознание украинцев как народа, доказать, что вы никем не являетесь, уничтожить морально.
Скажите, вот, кстати, интересный вопрос затронули. Есть же еврейские общины везде, тут и в Беларуси, и в России той же. Вот как еврейская община в России относится к тому, что сейчас происходит в Украине?
Я не знаю отношения еврейской общины России. И я не хочу, ну, я не буду это комментировать. Думаю, что любой человек, у которого есть совесть, и человек, который адекватно воспринимает ситуацию, он понимает, что отторгнута часть территории искусственно. Не просто так, что там народ сам возмутился, вот он захотел. Она отторгнута путем предательства, начиная с простых граждан и предательства на государственном уровне. Вот это вот правительство Януковича и его партии. То есть Крым отдали просто так, без боя.
Ну да.
Вот. И те люди, которые бегали там с флагами там, и этим занимались, есть статья Уголовного кодекса, которая и Конституция, которая говорит о... это было совершено преступление, которое называется «Измена Родине».
Ну да, согласен. Скажите, а вот все-таки, ну, я разговаривал со многими там участниками АТО, не любят про это говорить, я понимаю, но как бы не могу все равно не задать этот вопрос. Вот все-таки война не обходится без жертв. Вы вот видели, что вот, скажем, от вашей пули умирает, погибает враг?
Нет. В нашем случае, в то время, которое я провел, на такой близкий огневой контакт к нам не подходили. И в основном, как бы, ну, когда ты стреляешь, то есть ты же не делаешь таким образом, чтобы, ну, человеку было видно, как, ну, ты же стараешься спрятаться, правильно, найти укрытие и стрелять из укрытия, так, чтобы тебя не было видно. То есть я не видел, чтобы я кого-то, вот лично я застрелил, там вот все, человек там мучается, умирает, погибает. То есть такого у меня не было.
Вы вспомнили о том, что вот эти перемирия, достигнутые вследствие так называемых минских переговоров, на самом деле никакого перемирия не было. А в таком случае, как вы считаете, а нужны ли они? Есть ли смысл в этих вот тех же минских переговорах, там, в там, нормандском формате, в Астане переговорах?
Понимаете, я не занимаюсь политикой. Я не интересуюсь этими вещами. Я знаю, что я гражданин этой страны, и сейчас против моей страны идет открытая агрессия. И весь мир уже, в принципе, об этом открыто говорится, что Россия агрессор. Идет не просто антитеррористическая операция, идет война, самая настоящая. То есть на нашей территории воюют воинские подразделения сопредельного государства. Сопредельное государство захватило часть нашей территории. Сопредельное государство снабжает тех, кто себя называет правительством ДНР, там, ЛНР, там, тех, кто хочет нарушить территориальную целостность страны. То есть, по сути дела, они террористы. Вот. И их снабжают. Снабжают оружием, снабжают в первую очередь, конечно, оружием. И то, что я слышал, я сам не был там, на этих территориях, вот. Но то, что рассказывают о том, что происходит там, на самом деле это кошмар. Отбираются квартиры, когда просто людей просто грабят. Если посмотреть, вот, проехаться по всей Украине, ведь Днепропетровск это в основном русскоговорящий город. Здесь никто не запрещает никому говорить по-русски. Нет с этим проблем. Если человек хочет понимать другого человека, мы всегда, я не думаю, что для меня будет большой проблемой разговаривать с белорусом, если белорус будет говорить на белорусском языке. Мне комфортно, я вырос, родился в Крыму, то есть русскоязычная среда. Да, мне удобнее говорить более, как, более комфортно, наверное, говорить на русском языке, более привычно. Но я свободно владею и украинским языком. Хотя я его не изучал. Я как сын военнослужащего был освобожден от изучения украинского языка. Я его знаю великолепно. То есть я могу свободно общаться, переходить, я могу, мы можем разговаривать, допустим, стоя втроем, да? То есть один мой собеседник будет говорить по-русски, другой будет по-украински. Я могу свободно переходить с русского на украинский элементарно. Это все зависит от вашего желания и от вашего отношения к собеседнику. Если вы его уважаете, то я думаю, вы будете стремиться делать таким образом, чтобы ему было комфортно говорить с вами.
Сейчас много рассуждений о том, что же делать вот с этими территориями, занятыми так называемыми ДНР, ЛНР. Все-таки отвоевывать их, не отвоевывать, нужны ли они все-таки Украине, или без них Украине будет спокойнее и быстрее построить какое-то успешное процветающее общество. Как вы считаете?
Это уже настолько расхожее аналогия, да, когда приводится пример, что к вам домой кто-то вломился, да, занял комнату и живет там себе спокойно. И вот у вас есть выбор. Оставить этого человека там, и пускай себе пользуется, то есть каким-то образом от него отгородиться все равно не получится. Он будет владеть вашей, то есть отдать часть своей квартиры. Отдать часть своего дома. Со всем имуществом, все, что там у вас есть. просто отдать кому-то и сказать, там, ну, раз так, значит, ну, пускай будет так. Мое, лично мое мнение, что территориальная целостность должна быть восстановлена. Мое личное мнение, что Российская Федерация как государство обязана понести за это наказание, за те злодеяния, которые она сделала в Украине. За отторжение территорий, за вот эту вот террористическую деятельность. Это мое личное мнение. Я так считаю.
Скажите, вот я разговаривал с известным волонтером Татьяной Рычковой, и она мне сказала, что нам надо уже сейчас думать, как вот людей реабилитировать психологически после войны, потому что это большая травма. Как вот вы по себе ощущаете, есть уже какая-то вот такая психологическая травма, какая-то усталость, какая-то вот, ну, какой-то след война у вас в душе оставила?
Безусловно. Я потерял родину. Я теперь уже никогда, я навряд ли когда-то смогу вернуться в Крым. Там остались мои друзья детства, которые теперь перестали быть моими друзьями. И не только в Крыму. Я школу заканчивал, отец как военнослужащий, я школу был в загранкомандировке, и мы жили в Германии. Сначала в одном городе, потом в другом. Вот, то есть еще два класса ребят, с которыми мы были близки, дружны, и было все очень здорово. Я получал много гадких сообщений, всяких гадостей, которые мне писали мои бывшие друзья. То есть это равносильно тому, что человек умер для тебя, да? То есть я потерял, мало того, что я вот у нас в полку потерял сколько близких друзей. Действительно близких, и вот было недавно награждение их посмертно орденами. Люди, ну, больше семерых, ну, именно семь человек, которых я могу перечислить, они были моими близкими друзьями. Конечно. И последствия, и контузии, и все это, то есть это и бессонница. И, ну, в общем, не самое хорошее. И шум постоянный в ушах. Это не просто пережить. Я знаю, как вокруг тоже есть ребята, которые были в более серьезных переделках, чем я, как они переносят это. Для кого-то оно не проходит. В любом случае оно не проходит даром. Просто так. Первое время, когда вот... даже первый момент, первое утро мое в госпитале началось с того, что когда открылась дверь, мне пришли утром делать укол, вот, и она открылась со звуком, который напоминает выстрел из миномета, глухой какой-то. Ну, я не буду его изображать, но, то есть очень, очень близко к тому, что вот как будто кто-то выстрелил, и сейчас вот должен будет раздаться взрыв. Вот. И буквально в 3 секунды я лежал на полу. И стояла медсестра, смотрела на меня квадратными глазами.
Ну да. Ну, зато хорошая реакция, видите, даже несмотря на контузию. Это уже навыки, которые въедаются в кровь и потом...
Вы знаете... Это не самые хорошие навыки, потому что когда мы там были, представьте себе, что вы практически круглосуточно находитесь в полной боевой экипировке и спите в ней, и ходите, и идите. Постоянно вы все время с оружием, и вы постоянно в бронежилете, в каске. То есть есть моменты, когда, допустим, есть какое-то затишье. Но все остальное время вы даже спите полностью в этой экипировке, не раздеваясь. Потому что в любой момент может быть атака, и времени на то, чтобы одеваться, не будет.
Да, трудно себе представить, конечно, подобное. И трудно этому научиться? Вот тяжело вот это вот дается учение?
В смысле? Вы же хотите выжить, правильно? и вы пришли с определенной целью, вы пришли защитить свою страну. Этому не, ну, не учатся, не тренируются. Ну, то есть, как бы есть тренировки, когда там ребята едут на полигон, учатся обращаться с оружием, учатся нести охранение, там, допустим, ну и всем остальным вещам, которые необходимы во время службы на передовой, да, то есть когда мы находимся там. Есть такие тренировки, то есть, ну, но на передовой этому учишься моментально, практически, потому что стрессовая ситуация, ты находишься в стрессовой ситуации, в любой момент все может закончиться. Закончится в лучшем случае хорошо, если это будет ранение.
Я уже буду
легкое ранение.
Я уже буду заканчивать, потому что понимаю, что вам там время поджимает. Пару вопросов последних. Скажите, все-таки столько времени уже на фронте. Батальон-то добровольческий. Ну вот что вас удерживает сейчас от того, что, ребята, ну я уже повоевал, и контузии, и все такое. Давайте-ка вот сейчас вот чья там очередь, кто еще на фронт не ходил, а я тут отдохну. Ну а потом, если вы не справитесь, вернусь опять. Вот нет такого желания?
А если меня обратно не возьмут?
Что значит не возьмут? Вас да не возьмут, да не может такого быть.
Вы не забывайте, что мне уже все-таки 45 лет. Вот. И как бы... Нет, просто пока это все не закончится, я не вижу... Тогда смысл был для чего? Пойти просто себя проверить? Ну, я проверил, да, то есть, ну, вроде бы не оказался трусом. Нормально. Но это же не просто, это же не тест для себя просто так вот. Пойти и проверить, да, там, сходить на сафари. Это не сафари, это не игра. Это действительно, я хочу, чтобы Украина восстановилась как страна, чтобы здесь был мир по всей территории. Вот как есть сейчас на пусть сейчас, да, тяжелая экономическая ситуация, опять же, искусственно созданная сопредельным государством. Искусственно созданная. Да, нелегко, но мирно. На всей территории Украины мир. Нет ненависти украинцев к русским, проживающим здесь, да, к русскоязычным. Нет такого. Не едят здесь младенцев российских. И то, что там рассказывали, там распинают мальчиков, да, вот эти вот жуткие рассказки Киселева. Не насилуют бабушек. Нет такого.
Ну, это понятно, что нет.
Да, то есть я не знаю, насколько нужно быть, ну, какое нужно иметь... представление о украинцах, о гражданах Украины, да, чтобы поверить в такое. Какое должно быть воспаленное воображение, чтобы такое придумать.
А чем страшнее и неправдоподобнее ложь, тем легче в нее поверить.
Это еще говорил Геббельс.
Да, а тут же что? Тут же страшный Бандера, а все вот не при вас будет сказано, тут жидо-бандеровцы все.
Ну, если вы видели, у меня там есть фотография, мы стоим рядом вместе с Дмитрием Ярошем, вот, и у меня на футболке написано «Жидо-Бандера».
Ну да, это я встречался с Бориславом Березой, и как бы тоже вот шутили на эту тему, что вот там евреи, а он говорит, дык на, посмотри, достает, как это, цепочку, а на цепочке, ну как бы, звезда Давида, все дела, то есть, все.
Между прочим, Ярош, это тоже как бы... производное, это еврейское слово «арош», голова или глава. То есть у него даже фамилия, это как бы в переводе на русский язык, если правильно, ну, с иврита переводить, это получается как бы глава.
Ну вот, не дай бог нас сейчас Киселев услышит, это ж какую правду раскрыли. Оказывается, Ярош тоже еврей, но... Вы сказали о, рассказали о своем дедушке, который брал Рейхстаг в свое время. Есть в планах взять Кремль?
Ну, по-моему, сейчас это как бы в интернете есть много таких, как это, и картинок, и всего остального. То есть взять Кремль, не знаю. Мне, для меня в первую очередь самое главное, чтобы был, был мир в Украине. Чтобы, в принципе, вообще, как бы, мне, как религиозному человеку, мне хочется, чтобы был мир, знаете как, мир во всем мире. Чтобы люди, наконец-таки, научились видеть друг в друге людей. Не противников, не тех, кого... чтобы люди действительно научились любить и себя самих, и окружающих их людей, и этот мир. То есть, если вы помните, я не знаю, я в свое время, ну, еще в советские годы увлекался фантастическими рассказами, да, читал очень часто. И, ну, тогда это была коммунистическая идеология, и мир описывался, будущий мир, он описывался как планета Земля, единое государство, коммунистическое, да, и люди разных национальностей, ученые, ну, в основном же фантастика, она же была научно-техническая, да, фантастика, научная фантастика, да, то есть и ученые всего мира вели какие-то разработки совместно, там были какие-то полеты там на Марс там, или еще куда-то. То есть мне очень хочется, чтобы мир действительно выглядел таким образом, чтобы все народы, и это то, что соответствует самой доктрине иудаизма, что придет момент, когда мир изменится, придет Машиах, и люди будут жить все вместе, будут, но не будет больше войн. Это идея иудаизма, что не будет больше войн, не будет больше болезней, мертвые воскреснут, и будет будущий мир, когда мы о таком даже мечтать не можем. И мы верим, что однажды это время наступит. Мне очень хочется, чтобы как можно... И то, что сейчас происходит, это действительно явные признаки того, что это время приходит. Люди осознают, что война... ну, если вы сейчас посмотрите, агрессию против Украины осуждает весь мир.
Ну да, да, согласен. Коротко еще вот скажите, а правда, что вашими портретами там в ДНР пугают новобранцев
Я не знаю, я не был в ДНР. Я не знаю, что там делают с новобранцами. Вот. Но я знаю, что как бы сам я в интернет не выкладывал фотографии. То есть я выложил там только одну, которая вот у меня есть на заглавной заставке, да. Вот, все остальное это уже было выложено другими людьми. Там, ну, буквально еще 2 или 3 фотографии я уже потом добавил, когда увидел, что, ну, это уже как бы, ну, я этим не красовался, не хвастался.
Ну, а еще вот прочитал, что якобы там за вашу голову награда назначена.
Я не знаю, честное слово. Я вот как бы, мне не приходили, не говорили, что вот... Там за тебя дают такие деньги. Просто это как бы слухи, насколько я понимаю. А являются ли они, ну, является ли это правдой, я также не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Возможно, мной там пугают, моими портретами пугают новобранцев, что это страшный какой-то жуткий там убийца, да. Возможно, там действительно у кого-то с воспаленным воображением решили собрать денег и уничтожить меня как просто физически. Не знаю.
Известно же, ну, всему русскому миру так точно, что все там в Украине это замутила Америка. Ну, то есть вот она все за этим стоит.
Безусловно, безусловно. Поэтому, конечно, любой российский гражданин, у которого есть возможность, он, конечно же, везет своих детей в саму эту самую страшную страну, в Америку именно. То есть если посмотреть большинство политических деятелей, да, мне почему-то вот, мне тоже претит вот это вот лицемерие. ведь носят и ориентируются в основном, мода приходит с Запада. Правильно? Люди хотят одеваться так, как одеваются на Западе. Хотят вести западный образ жизни. Но не хотят это достигать, точнее, как бы не получается за счет той коррупции, за счет того лицемерия, воровства, которое процветает в странах бывшего Советского Союза, не получается достигнуть этого честным путем. То есть, если человек чего-то достиг, считается, что обязательно он вор. И естественно, конечно, кто первый враг, то есть как, кого же обвинить? Ну не будешь обвинять самих себя, что вот там правительство, да, оно берет, создает бюджет из тех налогов, которые платят бедные люди. На самом деле налоги ведь платят бедные люди. Богатые этот бюджет делят. Поэтому, естественно, конечно, нужен враг. Естественно, это Америка. Конечно, это американцы захотели так, чтобы у украинцев возникла национальная идея своего национального свободного государства со своей нормально развивающейся экономикой и государства, которое живет в мире с окружающими его странами.
Ну, а там, где Америка, там же всегда рядом ее лучший друг Израиль. Вот скажите честно, в каком звании в Моссаде состоите?
Вы решили вообще все выложить вот так вот, чтобы все знали, что я и в Моссаде, есть же другие еще. И разведки мира, но, а почему бы и не в ЦРУ.
Не, ну ЦРУ это банально уже. Ну, в любом случае, уже лучше МИ-6.
Да, или МИ-6, допустим. Ну, там писали, что я полковник израильской разведки, да, по-моему, там, что это у меня уже там шестая там или какая-то там война по этому самому. Я уже... Если я скажу, что это неправда, да, скажут, о, вот видите...
Ну, где ж он правду скажет, да?
Да, да, да. Да, вы думаете, он скажет вам правду? Сейчас. Вот. То есть, так, конечно, такого... Я не имею никакого отношения пока к государству Израиль. То есть, я надеюсь, когда уже здесь в Украине будет мир, в любом случае, конечно, по заповеди мы все евреи должны собраться в... Все евреи должны собраться в Израиле. То есть, и, конечно, как бы в итоге мы планировали когда-нибудь, может быть, когда подрастут дети, и нужно будет продолжить образование, выехать. То есть это еще было то мирное, такое полуголодное время, да, вот. То есть, чтобы они получили достойное образование западного образца, да, ну или евреи, ну, западного, на самом деле западного образца, высшее образование, и смогли занять достойное место в обществе. Вот. Но на данный момент к государству Израиль я только имею отношение то, что я являюсь евреем всего-навсего. Я не гражданин государства Израиль, я не гражданин Соединенных Штатов, как там тоже писали. Вот. И никакой не полковник, и не имею каких-то чинов там и великих заслуг.
Ну, может, смотришь, к концу войны и станете полковником, но уже украинской армии.
Вы знаете, я бы хотел бы остаться в том звании, в котором сейчас нахожусь, и чтобы... Ну, ведь вы же сами понимаете, что следующее звание идет по выслуге лет, там через какое-то, там через 3 года каждых. Я не хочу ждать 3 года, чтобы получить следующее звание. Я хочу, чтобы война закончилась сегодня. Я хочу, чтобы перестали гибнуть не только наши ребята. Мне жаль и тех пацанов, которых сюда присылают. Мне жаль тех людей, которых обманывают и... при помощи этого обмана заставляют убивать граждан Украины. мне тоже их жаль, потому что они обмануты, они несчастны. Они идут отдавать свою жизнь за обман. Если мы воюем, у нас есть четкая грань. Мы воюем, отстаивая свою территорию, свою государственность, свое право выбора на тот образ жизни, который мы хотим на, вести, на свое право дружить с кем мы хотим, жить так, как мы хотим, и просто жить. Мы отстаиваем это право. А люди, которые приезжают сюда, они приезжают с уверенностью, что здесь как раз-таки нарушаются все эти права. И едут сюда для того, чтобы нарушить наше, как раз и отобрать у нас это право. Право свободной жизни, право выбора и просто вообще право жить.
Понял. На этом и отстану я уже от вас, хотя хотел еще поговорить, но уже и так хватит. Целый час вас времени вашего занял. Спасибо. Спасибо большое.
Да, я так понимаю, что это будет